Лицо его было багрового цвета, рот широко раскрыт, а остекленевшие глаза едва не вылезали из орбит. Все внешние признаки говорили о том, что человек умер от удушья. «Что произошло?» — взглянув на лейтенанта, спросил Андрей.
«Кто-то напал на него», — взглядом указал на мертвого бойца лейтенант. «Он даже выстрелить не успел».
«Где это произошло?»
«Здесь, на этом самом месте».
«Черт!» — скрипнул зубами Андрей. «Вы уже все следы затоптали».
«Я успел осмотреть место», — сказал Спул, — «и не нашел никаких следов».
«Кто был с ним рядом?»
«Мы разошлись в стороны, когда искали тебя».
«Я был не совсем рядом, но, наверное, ближе всех», — сказал рядовой Юни. «Мне показалось, что я увидел что-то, пролетевшее над кустом. Я не видел, что это было, только заметил, как ветки колыхнулись. Я окликнул Гуса и, не получив ответа, повернул в сторону, где он должен был находиться. Когда я нашел его, он был уже мертв».
«Похоже, парня задушили», — сказал Спул.
«Но на шее нет никаких следов. Такое впечатление, словно он попал в камеру, из которой откачали весь воздух».
«Со мной произошло то же самое, но мне удалось вырваться», — сказал Андрей.
«Что это было?»
«Не знаю».
Андрей скинул с плечи рюкзак и позволил ему упасть на землю. «Нужно сделать остановку, лейтенант».
«Это место опасно.
Мы должны хотя бы похоронить тело. Если держаться всем вместе, то, надеюсь, ни с кем больше ничего подобного не случится».
«Что это было?»
Снова тот же самый вопрос.
«Не знаю», — уже с раздражением ответил Андрей.
«Вы искали меня целый час, а мне показалось, что я отошел в сторону всего лишь на минуту. Я остановился и вдруг почувствовал, что не могу дышать. Все. Не знаю как, но мне удалось вернуться в реальность».
«В реальность?» — переспросил лейтенант.
«Ты считаешь, что находился где-то за пределами реальности?»
«Я знаю не больше вашего», — устало покачал головой Андрей.
«Но как еще вы объясните то, что я был всего в двух шагах от вас, а вы не могли отыскать меня в течение часа? Из того, что произошло со мной и с Гусом, я пока что могу сделать только один вывод. Это случается только с тем, кто остается один».
«И это было не живое существо», — негромко заметил Спул. «Иначе бы оно оставило следы».
«Что будем делать дальше, лейтенант?» — спросил у командира Драмс.
«Я не верю в призраков», — с вызовом вскинув подбородок, решительно заявил лейтенант Ман.
«Я тоже», — сказал, пожав плечами Андрей. «Но кто-то или что-то убило рядового Гуса и пыталось прикончить меня».
«Ерунда какая-то», — проведя ладонью по подбородку, растерянно произнес лейтенант.
«Мне все это не нравится. Но не могу же я вернуться и доложить командованию, что одного из моих солдат убило некое невидимое и бесплотное существо».
«Одного трупа достаточно, лейтенант», — рассудительно произнес Андрей. «Мы выяснили, что истории о странных происшествиях в Гиблом Бару имеют под собой вполне реальную основу. Провести полномасштабное исследование этого леса мы попросту не в состоянии».
«Если бы нам удалось его подстрелить...»
— с досадой ударил ладонью по бедру лейтенант.
«Кого именно?» — спросил Спул.
Лейтенант ничего не ответил, только головой мотнул, словно отгоняя навязчивое насекомое.
«Все. Привал!» —
махнул рукой Андрей. «Так или иначе, нам нужно отдохнуть». Все словно только и ждали этой команды. «Спул, возьми двух молодых и организуй охрану лагеря», — продолжал командовать Андрей. «Если что увидите, зверя, человека или даже призрака, стреляйте без предупреждения. Юни и ты, как тебя?» «Рядовой Зуни», — вскинул руку к плечу солдат, на которого указал пальцем сержант.
«Отлично», — кивнул Андрей.
«Давай-ка, рядовой Зуни, сообрази, где набрать дров для костра. Только далеко не отходите». «И все время держитесь вместе».
«Я хочу домой», — объявил всем присутствующим Шагади. «Надоел мне этот безумный лес».
Он скинул на землю рюкзак, присел на корточки и не спеша раскурил папиросу. Наклонив голову к плечу, он внимательно посмотрел на мертвого солдата.
«А с этим что будем делать?» — указал он зажженной папиросой на мертвеца.
«Не на себе же его тащить.
Держи». Андрей воткнул в землю неподалеку от Шагади небольшую саперную лопатку. «Сегодня командиром похоронной команды я назначаю тебя».
«А почему именно меня?» — обиженно посмотрел на сержанта Шагади. «Молодых, что ли, нет?»
«Считай, что это взыскание за рыжий мох», — сказал Андрей и повернулся в сторону командира взвода. «Вы согласны с таким решением, лейтенант?»
«Что?»
— растерянно глянул на него лейтенант Ман. Вид у него был такой, словно его неожиданно оторвали от глубоких размышлений, в которые он погружен. Шагади усмехнулся и выдал струйку дыма через сложенные в трубочку губы.
«Я предлагаю похоронить рядового гуса здесь», — сказал Андрей.
«Делай, как знаешь», — недовольно дернув уголком рта, лейтенант отвернулся.
«Лейтенант!»
— снова негромко окликнул его Андрей.
«Я думаю, вам стоит связаться с командованием и доложить о сложившейся ситуации».
«Да», — решительно кивнул лейтенант Ман. «Именно это я и собирался сделать. Рядовой Драмс, мне нужна связь с командованием. Немедленно».
«Придурок!» — глядя в землю, едва слышно произнес Шагади.
«Напрасно ты так!» — с наигранной укоризной покачал головой Элик. «Наш командир совсем неплохо держится».
«Да кончайте вы!» — недовольно поморщился Андрей.
«Этот лес кого угодно с ума сведет».
«У меня такое чувство», — признался Элик, — «словно мы находимся в невообразимой дали от своей части, из которой выехали только сегодня утром».
«На другой планете», — усмехнувшись, подсказал ему Шагади.
«Может быть», — вполне серьезно согласился с ним Элик.
«Этот лес какой-то...» Элик щелкнул пальцами, стараясь найти нужное слово. «Я бы сказал, нереальный, но это не то, скорее... нездешний. Или даже потусторонний.
Вот вам объективная реальность, от которой никуда не уйдешь», — указал на труп рядового гуса Снатор.
«На, передай лейтенанту». Шагади протянул Андрею узкий металлический браслет, снятый с руки убитого.
«Пусть пока поносит вместо ордена».
На тонкой металлической пластинке, закрепленной на короткой цепочке, было выбито имя и воинское звание погибшего солдата.